Здравствуйте, Александр.
Добрый
Рада
день.
Вас видеть. На самом деле, давно хотели вас заловить и пригласить к нам в студию, потому что много делает ваша организация. Ну, начнем, наверное, с очень важной проблемы. Это все-таки ситуацию на блокпостах и пропуски, потому что вот оно как-то вот периодами, да, оно нарастает, эта проблема немножко вроде бы меньше становится, но вот перед Новым годом это был просто ужас, это были люди часами стояли в очередях, погода была ужасная, она, в принципе, сейчас достаточно на Донбассе суровая. Вот давайте, может быть, так заявим вот в вашем понимании, почему до сих пор ситуация с эта пропускная система, о которой уже миллион раз говорили и на которую миллион раз сетовали, она не решается.
Ну, знаете, в этом месяце пропускной системы исполняется год. Ее запустили в прошлом году и анонсировали, что ее будут постоянно изменять до тех пор, пока она не будет удовлетворять тем заявкам граждан, людей, которые пересекают линию разграничения. А что касаемо проблем, ну, самая основная проблема с моей точки зрения, это нехватка самих коридоров, то есть самих пропускных пунктов. Если бы коридоров было в достаточном количестве, то и проблем было гораздо меньше, и взяток бы было меньше. А второе, это то, что очень низко пропускная способность самих коридоров. То есть, создавая на таких вот не очень серьезных трассах, допустим, там как та же самая Горловка-Артемовск, пропускные пункты, и при этом при всем у нас остается такая очень серьезная трасса, как Ясиноватая Константиновка, которая многополосная, она не используется, то это отражается. Плюс ко всему прочему, мы прекрасно знаем, что в Луганской области на сегодняшний день нет ни одного пропускного пункта, который бы работал с транспортом, только пешеходный. И то он пропускает там, ну, порядка 2000 человек в сутки. Что касаемо других проблем, ну, понимаете, когда есть определенные ограничения, ну, в частности, да, как для пересечения линии разграничения, то сразу появляются люди, которые хотят на этом заработать. И вот эта вот коррупционная составляющая, она очень серьезно влияет на ситуацию. И с нашей точки зрения зачастую пробки, те же самые очереди, возникает из-за того, что люди специально искусственно это создают для того, чтобы...
То есть сами сотрудники, ну, соответствующих органов, да, они это провоцируют.
Да, они это делают специально. Но это наше субъективное мнение, как там на самом деле мы до конца не знаем, и узнать это можно только, если ты будешь сотрудником тоже службы безопасности, тоже пограничной службы, и отработаешь по месяцу на каждом.
А вот вам на самом деле не хотелось бы, ну, устроить какую-то такую вот провокацию? Знаете, я помню, одно время было очень модно, когда журналисты, вот они внедрялись в среду, да, и потом это все изобличали, снимали сюжеты, чтобы таким образом подсветить эту проблему изнутри. Вот вам не хотелось, я не знаю, взять какого-то переселенца и провести этот эксперимент, заснять и потом реально показать, как это все работает?
Ну, первое, это то, что на блокпостах КПВВ нельзя вести фото-видеофиксацию. И это, ну, с нашей точки зрения, это не очень правильно, потому что это работа служб, да, которые отвечают за безопасность и это с одной стороны. А второе, это то, что там самая сейчас коррупционная ситуация во всей нашей стране. Там такие деньги зарабатываются за сутки.
А вот сколько? Есть какие-то хотя бы ориентировочные расценки? Сколько стоит получить один пропуск? Вот давайте называть, будем называть эти.
Самое банальное, то, что пропуск не стоит ничего. Бесплатный можно получить, и каждый, любой человек, зайдя на сайт,
по идее, должен получить.
Не-не-не, это сейчас есть, он может его получить, но есть определенные нюансы. Это в том плане, что тебе нужно срочно
за это платят, за срочность,
заплатил, да? Тебе нужно быстрее проехать без очереди, заплати. Тебе нужно провести какой-то там груз, да, заплати. Ну и так далее и тому подобное. Плюс ко всему прочему, вы поймите, что многие, кто пересекает линию разграничения, допустим, там тоже пропуски не указали своих детей, нужно это делать, нужно это дописывать. А второе, это не у всех людей есть доступ к интернету, чтобы зайти на сайт. И вот здесь уже появляется люди, которые хотят на этом заработать. А что касаемо на самих очередях, ну, я вам скажу, что там даже могут глупо сказать, человек ездил туда-сюда, у него было все нормально, то раз и говорит, а тебя нет в базе. Хочешь, чтобы ты был в базе, вот давай 200 гривен. И это в порядке вещей, и ты доказать о том, что ты в базе, не можешь. Если раньше у тебя был пропуск бумажный, ты мог это показать, доказать это, то сейчас нет, и ты стоишь, не знаешь, что делать.
А что значит, давайте тогда вот поясним нашим слушателям, хотя я так понимаю, что не все все-таки ориентируются. То есть раньше выдавались бумажные пропуска, да. А сейчас нет, это правда. На руки не дается.
Да,
правильно?
Сейчас...
И они вот, ну как бы, по сути, это еще меньше. Это сузили, по идее, права людей, которые переезжают, потому что они даже не могут это проконтролировать. Правильно?
Сделали электронный вариант, якобы так, ну вот я помню, как это было пояснение этому из уст чиновников, что таким образом не нужно никакие бумажки, там потерял где-то там ее достать и так далее, просто ты есть в базе и все, там показали, вот тыкнули, ты есть и все.
Но проверить ты сам это не можешь, правильно?
Нет.
Эта база закрыта.
Ну, на сегодняшний день, к сожалению, механизмов проверки нет. Есть один номер телефона в службе безопасности Украины, который они озвучили, но мы, к сожалению, не можем его дать, мы хотим его в понедельник уже окончательно проверить, и чтобы раздавать людям, они могли прозванивать, узнавать, если они, те, кто с бумажными пропусками, если они в электронной базе.
То есть даже на сегодня нет уверенности в том, что те люди, которые ранее получили эти пропуски, они вот, что эти все базы объединены, и они тоже в этих
да,
листьях.
И знаете, самое печальное, что 1 января то люди об этом узнали. То есть там появилось огромное количество людей с бумажными пропусками, которых просто не пустили. Сказали, что у вас нет в электронной базе. Они всем показывают свои бумажки, они говорят, ничего не значит, ваша бумажка вообще просто ничто.
А какая сейчас, хотел сказать, навала людей? Сколько сейчас людей вообще на этих пропускных пунктах? В связи с праздниками как-то увеличилось количество?
Наоборот, уменьшилось. И уменьшилось существенно. Особенно вот там 1 января вообще было просто копейки людей, можно так сказать. То есть никто не хотел ехать, никто не хотел рисковать. И на сегодняшний день, да, как вы правильно заметили, в начале погодные условия, они внесли свои коррективы, сейчас меньше людей пересекает линию разграничения. Плюс все очень сильно напуганы вот этими бумажными пропусками. Они сейчас повторно подались по электронным базам и ожидают, чтобы их всех внесли.
А можно ли, насколько легко провести какой-то груз, я имею в виду, допустим, там лекарства нуждающимся, продукты, поскольку, вот, насколько мы знаем, там очень дорогие они.
За деньги запросто.
Это но, вот то, что вы рассказывали. Вот, да, но, а по закону вот какие ограничения, ну, вот, если
нет,
ты въезжаешь?
К сожалению, нет никакого закона. Есть у нас такой документ, как временный порядок, который разработала Служба безопасности Украины, совместно в том числе и с нами, но они вносили очень серьезные коррективы. Так вот, в этом временном порядке есть ограничения по весу, это 50 килограмм вы можете перевозить на одного человека, и суммой груза ценности, да, 5000 гривен. И что касаемо вывоза оттуда, с неподконтрольной территории, то там ограничений нет. Нет.
А гумконвой с России достаточно легко, да, перетинает все кордоны и туда попадает.
Ну, вы точно так же можете поехать в тот же Луганск, тот же Донецк через Российскую Федерацию. У вас там вообще никаких ограничений не будет. Единственное, что у вас будет дорога занимать больше времени.
То есть так даже вот проще, да? И дешевле, наверное? Ну, в плане там
не сказал бы, дешевле. Ну, вот в том-то все и дело. Понимаете, сейчас, если вы захотите поехать, есть огромное количество перевозчиков разных. Это как же бусик по 8 человек в машине, которые не являются автобусами. В принципе, их пропускают не как автобусы. А есть также, ну, там, автобусы специальные, да, которые платят по 50-100 гривен за провозку этого человека. Вот. И... по сути, да, дешевле именно вот какими-то нелегалами, которые по 50-100 гривен платят, и вы там без очереди проезжаете.
Ну, я вот помню, что одно время люди очень сильно жаловались, что даже не было, по сути, нормального сообщения между там Киевом и оккупированными территориями, и автобусы перестали ходить. Вот, насколько мне известно, несколько месяцев назад, где-то с осени, наверное, оно возобновилось, то есть просто люди едут на одном автобусе до определенного блокпоста, mm-hmm. да, потом пересаживаются, проходят блокпост, и там садятся в другой автобус, и уже едут там до Донецка, например, либо там до того места назначения, куда им нужно. Так эта система работает?
Да, я вам больше скажу, что вот эти вот, ну, есть такие там рейсы, типа как Днепропетровск, Донецк, да, которые подъезжают просто с разных сторон к блокпостам. И они, люди на одном и том же рейсе, они пересекают, ну, своим ходом, так сказать, там другие автобусы ходят, пересекают, пересаживаются в автобус и уезжают, то есть показывая билеты. То, ну, очень настроили, ребята, ну, как сказать, смекнули, как можно на этом зарабатывать. Ну, а раз пограничники зарабатывают, почему нам нельзя зарабатывать? И вперед, и в каждой делай все,
что. А сколько хочешь. Сейчас вот стоит билет, чтобы
слушайте,
доехать?
Так это все рассказывать, как это так легко это все происходит, куди дивляться наши правоохранительные органы, спецслужбы и так далее.
На купюры смотрят.
Да, да, на портреты, на купюры.
Вы это рассказываете, получается, что это не есть секрет, это уже не первый день это все происходит, и все равно это дальше продолжается?
Ну, вот, знаете, когда я шел сюда, я очень долго думал, да,
что... Говорить, не говорить.
Что говорить, не то, что как вот заставить людей нормально реагировать на то, что есть, и менять. Просто дело в том, что, вот смотрите, за все время, сколько существует пропускная система, сколько людей пересекло? Миллионы людей туда-сюда ездят. Они все это видят. Получается, они есть соучастниками преступлений. Они никто не написал ни одного заявления. Мы просим людей, вот вы видели взятку? Да, вот там взятки и так далее. Напишите заявление, нет, не буду.
Потому что больше не попадут.
Боятся
туда,
или
да,
что?
Да, боятся. Так а что значит попадут? А если напишут 1000 человек заявление? Все не попадут? А 2000? А за что не попадут? За то, что они заявление
за
написали?
Каждый за себя боится.
Ну, в том-то все и дело. А зачем тогда требовать? Зачем тогда плакаться и говорить? Платите взятки дальше, не нужно плакаться. Просто моя позиция такова, что все, что вокруг с нами происходит, это то, что мы позволяем, чтобы с нами это происходило. Главное это, ну, видишь нарушение, борись с ним. Просто, ну, если мы так будем и дальше жить, у нас будет аналогично,
это
что в
Российской Федерации.
Это единственный
вариант, инструмент, который вы видите для решения этой проблемы, вот то, о чем мы сейчас говорим?
Нет. Поймите, сейчас настолько все коррумпировалось, настолько все въелось, что это не одного года будет работа проводиться. И это один из этапов.
А что можно сделать?
Ну, это люстрация и сверху. Именно сверху, чтобы... Ну, просто понимаете, в самом начале, когда пропускная система была, там взяли, по-моему, полковника. Полковника СБУ, который продавал пропуска в секторе Б. Вы что, не слышали, чтобы его посадили, чтобы о нем был суд? Никто ничего не слышал. И сколько таких случаев? Просто их задерживают, и потом как-то все это раз...
Как с Диамантовым и прокурором.
Да-да-да-да-да-да. Растворились в аквариуме вместе с...
А вот есть ли у вас какая-то информация относительно того, потому что мы, например, знаем, что вот, ну, что питает коррупционную систему, да, это вот такая жесткая вертикаль, да, то есть когда
коррупционную
деньги...
систему питает ограничение. Не будет ограничений, нет коррупционных систем. То есть не было бы пропускной системы, не было бы коррупции.
Не, ну согласитесь, что система пропускная должна быть, потому что все-таки эта территория оккупирована, да, там есть угроза терроризма, оттуда она исходит для всей страны. Вот вопрос в том, насколько она, эта система пропускная, сможет положить, ну вот помочь в этом плане, да, нас себя защитить, но какие-то рамки должны быть установлены. Ну, я просто к тому вот хотела сказать, что вот всегда система, она больше цементируется, когда все-таки есть такая вертикаль, когда деньги снизу поступают наверх, да, то есть и тогда вот огромная вертикаль людей заинтересована в том, чтобы эта система существовала.
Да.
Если говорить о пропускной системе, вот этой вертикали, есть ли бы это все-таки, ну, вот такие, скажем так, местные князьки, царьки, да, которые вот сели, например, там, начальника определенного сектора, там, да, и, ну, либо, я не знаю, там, максимум, там, начальник СБУ в Краматорске, либо там каких-то других правоохранительных органов, он на этом сидит и, соответственно, зарабатывает.
Ну, тут я не берусь отвечать, потому что я не знаю, я не влажу туда, знаю, что за это можно поплатиться и жизнью, ибо это... Очень большие деньги. А что касаемо, ну, вертикали, понимаете, я очень много думал, как вот поменять эту систему. И первое, что мне в голову пришло, это вот наши полицейские киевские, да, они как примеры поступили. Камеры всем на грудь. У всех бейджики, все должны видеть, кто. Но кто это носит? Никто не носит. Ну, мы собираемся проводить сейчас, планируем, то есть разрабатываем ряд мероприятий, которые бы хотелось, чтобы мы запустили. Это как вот с вот этими автобусами, которые катались между блокпостом Майорский и КПВВ Зайцево на Артемовске. Частный перевозчик зарабатывал на людях по 100 тысяч гривен каждый день на протяжении 6 месяцев. И вот власть просто закрывала на это глаза. Мы кричали, мы бились, писали письма, писали запросы, информацию. Ничего не происходило. Просто люди все получали откатики, ну, к себе в карман. И
так, а что вы говорите, что вы имеете в виду, катался сейчас на автобус? То есть между двумя пунктами?
Да, катались 10 автобусов, которые приносили в общей сложности 100 тысяч гривен черного нала.
Который то есть, получается, это просто им было там везде там зеленый коридор, да? Они там
коммунальное
везде...
предприятие, автотранспортное предприятие Донецкой области дало на право разрешение. Перевозок, да, и это все, знаете, за сколько? За 50 тысяч гривен. То есть месяц.
То есть они
государство
платили
получает 50 тысяч гривен в месяц, за это перевозчик возит там. Ну вот мы добились того, что на сегодняшний день перевозчик стал только государственный, и сумму понизили до 15 гривен, в два раза понизили.
То есть проезд, сумма проезда снизилась в два раза для тех людей, которые едут.
Соответственно, это идет уже как-то в бюджет.
Это уже идет. Ну, понимаете, опять-таки, выдаются ли там билеты, кто контролирует это все, с этим нужно работать. Но то, что цена понизилась, и то, что это уже работает на этом маршруте коммунальное предприятие, меня это радует. В первую очередь, как патриот.
Угу. И вот если говорить о системе пропускной, да, вот вы видите, как ее можно улучшить и нужно улучшить? И какие-то свои вот предложения вы присылаете тоже службе безопасности? Вот можно, есть ли какой-то у вас диалог между ними? Потому что вы люди, которые видят, да, вот все эти проблемы, которые есть.
Вам обращаются, вам звонят, вам рассказывают.
По сути, вы такой как бы огромный коммуникатор между людьми и должны быть, да, наверное, и структурами соответствующими.
Ну, первое, это то, что, как я уже говорил в начале, когда разрабатывались изменения к временному порядку, самые первые, я участвовал в рабочей группе при СБУ по усовершенствованию этого порядка. Что-то удалось изменить, что-то наоборот нам гайки закрутили, так как вот это с отменами автобусов. То есть автобусы на сегодня не перемещаются через линии разграничения. А что касаемо предложений, ну, где-то раз в два месяца мы отправляем письма с конкретными предложениями. Не просто так, что у вас там плохо. Мы говорим, вот у вас так плохо, да, наше видение, что решить эту проблему можно так. Что касаемо вообще всей системы, ну, нам так повезло, что недавно разрабатывалась стратегия нашего государства на 2016-2017 года, и там... Получилось у нас прописать такой пункт, что пропускную систему нужно будет упростить. Упростить до какого момента? Ну, понимаете, у них есть, у службы безопасности Украины, база тех людей, которые подозреваются в том или ином нарушении. Правильно?
Да.
Почему они не могут просто брать на блокпосты, передать вот эту базу? Ну, они говорят, что это порядка 30 тысяч человек.
Так, а
почему
каким образом...
должны 2 миллиона человек туда, 3 миллиона загонять?
А каким образом будет упрощение в этой стратегии?
А вы приезжаете с паспортом, показываете, что вы не преступник, да, и все, этого достаточно.
И вы есть в базе, и тогда, ну, вот тут
у вас
сейчас.
Наоборот, у вас нет в базе преступников.
Ну, соответственно, я имею в виду, есть в электронной базе, так как сейчас, да?
Да, да. Угу. Ну и следующее, это то, что увеличить количество коридоров. Это однозначно. Ну, мое видение на сегодняшний день, это взять с того же Майорска, пустить пешеходную. На данный момент я не говорю о транспортном, пешеходном. Пусть автобусы ездят на Дзержинск, на ныне Торецк. Это то, чтобы открыть коридор Ясиновато-Константиновка. Это то, что открыть коридоры в Луганской области. Наконец-то хотя бы один транспортный открыть, чтобы люди не ездили через Российскую Федерацию. Ну и следующее, это отменить продукт блокаду. Я вам скажу, что на сегодняшний день наше государство теряет колоссальные деньги из-за того, что мы не пускаем туда продукты. Я прекрасно понимаю, что сейчас многие слушатели там говорят, кормить оккупантов,
ну,
и так,
да,
далее. А вы поймите,
они
что...
так и кормятся.
Да, вы поймите, что люди выезжают с неподконтрольной территории, те, кто пенсионеры, получают пенсии, заезжают с этими пенсиями украинскими, да, за наши налоги, и покупают российские товары. То есть мы, по сути, финансируем Российскую Федерацию. Зачем? Почему мы не можем туда пускать товары? Я вам скажу, что давайте будем брать НДС на блокпостах. То есть предприятие, которое будет завозить товар на неподконтрольную территорию, пусть заплатит НДС и дальше. Все, государство не потеряло ни копейки. Ни копейки, и граждане, которые там проживают, они будут прекрасно понимать, что есть продукты украинского качества, которые намного выше, чем Российской Федерации, и их можно покупать. Тем самым они будут помогать нашему государству. Зачем? И плюс ко всему прочему, к тому же многие получают российские пособия. Это не пенсия то, что они там получают. Это конкретно пособие. Они так там и называются. Просто люди так называют. И за эти же самые рубли они будут покупать наши украинские продукты. Красота. Российская Федерация начнет спонсировать нашу.
А что это за пособие? Расскажите для тех, кто не знает, наших слушателей.
Многие, кто там проживает, да, получают, как они называют, пенсия ДНР и ЛНР, самопровозглашенные. На самом деле это не пенсия. И у них в документах идется, что это не пенсия, это пособие. Оно в размере пенсии, но это пособие.
То есть в размере пенсии украинской или российской?
Да, то, что они получали раньше, не-не-не, какие там российские пенсии? Там очень далеко, и я уверен, что такого не будет, не потянет Российская Федерация настолько серьезно кормить самопровозглашенные республики.
Да. Я думаю, что так мы не скоро тогда будем бороться и получим эти территории, когда там еще вот такие вещи происходят. Плюс информационная политика. Мы уже об этом говорили. Я думаю, что и ваша организация теж цим переймається стосовно информполітики на окупованих і сирих територіях. По поводу того, чим ви займаєтесь, що у вас зараз на порядку денному? З чим чаще всего к вам сейчас обращаются? Какие вопросы вы сейчас решаете?
Ну, сейчас у нас есть такое, ну, открылось направление, мы предоставляем юридическую помощь, и, соответственно, люди больше стали звонить с юридическими вопросами. Вы поймите, что очень много различных коллизий, различных недопониманий, нестыковок.
Но это вам звонят на горячую линию. Мы как раз об этом будем говорить в ближайшее время тоже.
Что касаемо других звонков, которые к нам приходят, это гуманитарная помощь. Ну, я вам скажу, что я против гуманитарной помощи, когда у нас конфликт уже 2 года идет. Нужно людей на наоборот, социализировать, давать им возможность, ну, жить, как они жили до этого. Да, это помощь с жильем, это помощь с работой и помощь там с детскими садиками, с медициной. С этим есть у нас проблемы. Также к нам, конечно же, звонят по пропускной системе. Ну, это, ну, один из топовых вопросов. Ну, и многие вещи. Очень людей сейчас начало интересовать, это, кстати, очень хороший, позитивный момент, различные программы по трудоустройству, которые предоставляют международные организации.
Трудоустройство. Ну, а это люди, это те, которые переселенцы, которые на территории Украины живут.
Да. Да? Ну, хорошо. На подконтрольной территории.
Да. Нет необходимости возвращаться, да, они все-таки стараются здесь как-то зацепиться и какую-то себе работу найти. У вас был проект «Книжки на схід», да?
Да, отправляли мы в Славянск, еще немного отправили в Бахмут, бывший Артемовск, да. Отправили туда, там школы разобрали просто на ура, детские книги. А в самом Славянске мы сделали открытую библиотеку. Ну, то есть, как буккроссинг. Угу. Да, то есть, каждый человек мог прийти, там, взять книгу, принести свою. И так. Ну, не знаю, насколько на сейчас это там, ну, не разворовали и так далее, но такие задатки мы отправляем. Я вам скажу, что огромное количество как изданий, как и людей откликаются, когда говорится о книгах, книгах на украинском языке, книгах для детей, но...
И на украинском там читают, берут за рядкой?
Да, 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 читают, и я вам скажу, что все же зависит от воспитания ребенка. Если к нему, ему воспитывать ненависть, то он будет все ненавидеть, а если ему воспитывать любовь, то он будет на мир смотреть другими
глазами. Мы как раз об этом говорили с предыдущими нашими гостями.
Да, какие еще проекты у вас есть? Чем занимаетесь?
Еще
чем планируете
заниматься? Я лично занимаюсь такой деятельностью, как адвокация, то есть когда люди обращаются к нам и заявляют о том, что были те или иные нарушения, я пытаюсь им помочь. Я не говорю, что я за них что-то делаю, да, я им объясняю, как мы можем исправить ситуацию, даю ему механизмы, даю им инструменты, вывожу в этом какую-то системность, то есть понимаю, где есть пробелы в нашем государстве, какие органы плохо работают, и пишем, обращаемся к органам, говорим, что вот у вас...
А у вас много таких вот юристов в вашей организации?
Юристов немного, у нас на сегодняшний день, ну, так сказать, 2 юриста, которые полностью на нашей организации, но еще есть юристы, которые нам помогают из сторонних организаций. Ну и, ну, и тоже интересный вам случай хочу рассказать, это что касаемо пропускной системы. Обратился молодой человек, которому вырвали последнюю страницу в паспорте за то, что он нагрубил сотрудника службы безопасности Украины. И вот поймите, вы когда...
Вырвали страницу?
Последнюю страницу. Вы когда-нибудь листали свой паспорт? У вас там все страницы, да? Вы о том, что у вас...
Надо
не
посмотреть,
хватает...
сейчас достать.
Последние страницы вы можете узнать, ну, там, через год, через два, когда вы придете на какой-нибудь пропускной пункт в виде там пограничный, да, когда будете выезжать в другую страну, это говорит о том, что ваш паспорт испорчен. Просто-напросто. И вот он просто случайно обнаружил после вот перепалки словесной, да, он обнаружил, что у него нет страницы в паспорте.
И как он теперь это докажет?
Ну вот здесь нужно, понимаете, вести системную работу. Он, для него это не проблема, он человек состоятельный, он может себе сделать паспорт по-новому. Я вам скажу, что даже вот меня с Горловки звонили, 5000 гривен, тебе паспорт домой принесут. Неизвестно, насколько он там в реестрах и так далее, но...
Так, подождите, звонили с Горловки, то есть это украинский паспорт, там могут вам...
Все можно в нашей стране. Особенно за деньги.
Оптимистично так прозвучало.
Ну, тут нужно быть очень аккуратным, осторожным, в том плане, что нам было известно, барышня приехала на подконтрольную территорию со свидетельством о рождении ребенка, которое она купила на неподконтрольной территории. И как оказалось, что свидетельство настоящее, оригинал, только оно не внесено в базу. Это свидетельство, которое в бланке, да, которые остались в ЗАГСе в Донецке, и просто печати что же все осталось? Просто там все красиво заполнили, а в реестр несено. То есть свидетельство есть, а ребенка нет.
Александр, и вот какие были последствия после
этого? Ну, тут нужно судиться, тут нужно доказывать, что ребенок вот он есть, да, и чтобы выдали новое свидетельство настоящее.
Уже на территории Украины?
Да, на подконтрольной территории. Пожалуйста, не называйте.
У вас же волонтерская организация?
Ну, на сегодняшний день это такой вот своего рода микс. То есть я получаю зарплату, я признаю и не стыжусь этому, просто мне иначе никак не выжить. Нас финансирует на сегодняшний день одна организация международная, это международная организация по миграции. Она дает грант,
Донорская,
на которой, за счет которого мы непосредственно существуем. Ну, я вам скажу, что пожертвований на сегодняшний день очень мало. То есть их там хватает на какие-то мелочные вещи, то есть это не более там 3000 гривен в месяц, и то это будет успех. Вот на Новый год нам действительно что-то пришло.
Просто смотрите, у нас получается уже вот третий волонтеры, мы говорим о той проблеме, другой проблеме, третьей проблеме. Это все как-то вот решается волонтерами, да? Вы соприкасаетесь, тоже сотрудничаете с государством, да, когда вы понимаете, даже когда вы даете советы тем, кто вам обращается, вот есть такая-то проблема юридическая, ее нужно решить. Насколько решает государственная система вот, вот эти проблемы, юридические переселенцы, людей там с оккупированной территории и так далее?
Решает. И насколько это все зависит от непосредственно...
Все ли механизмы уже есть?
Нет, механизмов нет, их недостаточно, они не до конца доработаны. Многие сейчас работают в таком тестово-экспериментальном состоянии. По той причине тот же самый закон о статусе временно перемещенных лиц, который недавно приняли с правками. Но его приняли, а постанов и так далее, то есть на низы спустить, этого еще механизма еще нет.
Просто вот у нас был, мы уже заканчиваем, у нас был такой пример, и ваш комментарий к этому хочу услышать. У нас был переселенец, который говорил, что вот есть компенсация за втраченное житло на оккупованной территории. Но, допустим, у него там было жилье, и там, он говорит, у меня был очень такой ремонт, там и все, и так далее. А сейчас я получаю какую-то маленькую сумму, компенсация за то, что у меня там...
Да, постойте, это компенсация не за то, что у него разрушено жилье, это компенсация, потому что он внутренне перемещенное лицо, и он нетрудоспособный. Он, поэтому он получает 884 гривны. А и за то, что он, у него разрушено жилье, независимо на какой стороне от линии фронта, сейчас никто компенсации не получает.
Наверное, так. И вот он обращался, потому что он говорил, я не знаю, к кому обратиться, кто может решить этот вопрос, потому что ну, там были вложены такие деньги, я сейчас здесь не могу снять себе что-то, и кто может в цьому допомогти?
Никто.
Прекрасно.
Так, на этой оптимистической ноте мы будем заканчивать наш разговор с Александром Горбатко, главным координатором и директором Донбасс-СОС. Спасибо вам большое. Я думаю, что, может быть, есть смысл для наших слушателей оставить какой-то телефон контактный в вашей линии, напомнить, если вдруг какие-то есть вопросы, и они хотели бы вашей помощи.
Наша горячая линия занимается информационной большей деятельностью, то есть каждый человек, кто позвонит к нам с вопросами, как тех, кто перемещенное лицо, так и тех, кто остался на неподконтрольной территории, просто получить информацию, куда им обратиться с той или иной проблемой. Это 0800-309-110.
Спасибо. Напоминаю, что это был Александр Горбатко, главный координатор и директор Донбасс-СОС.